мимолетности, опус 22 Прокофьева, цикл из 20 небольших фортепианных пьес, сочиненных в течение 1915, 16 и 17 годов. Его необычное название навеяно известными стихами Бальмонта. «В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры». Композитор Мясковский, характеризуя в общих чертах образное содержание этого сочинения, писал: «Мимолетности – это как бы моментальные записи минутных настроений, капризных вспышек фантазии, моментов внезапного душевного сосредоточения или беспредметного лиризма. То это легкая шутка, как бы луч улыбки, то острый, неожиданно сорвавшийся афоризм, то взволнованный негодующий порыв, то, наконец, какое-то безвольное погружение в потустороннее». Все пьесы цикла отличаются достаточной законченностью и образной самостоятельностью. Они ярко контрастны, значительных интонационных связей между ними нет. Поэтому возможно исполнение как каждой пьесы отдельно, так и произвольными группами. Однако, несмотря на то, что весь цикл построен лишь на противопоставлении пьес разных жанров, все 20 пьес воспринимаются и как цельное художественное произведение, то есть как единый цикл. Таким образом, при отсутствии формальных признаков единства, здесь существуют более тонкие, скрытые, но действенные драматургические принципы объединения. Иными словами, процесс направленного развития. Прежде всего, он осуществляется в характерном расположении пьес цикла, отличающихся определенной закономерностью развития. В первых мимолетностях лирическая проникновенность больше связана с безмятежно-детским, танцевальным характером. И сказочно-фантастические образы тоже соприкасаются с миром детства. В дальнейшем лирическое начало притворяется в более углубленном созерцании, раздумье, в экспрессивной песенности. Игриво-скерцозные пьесы, которых довольно много в первой половине цикла, постепенно динамизируются. К концу цикла становятся причудливее сказочно-фантастические образы. В то же время мы можем отметить и соответствующее усложнение гармонического языка. Мелодические линии в последних пьесах значительно изломаннее, а формы более развиты. Таким образом, определенная закономерность развития от детски-безмятежной лирики или веселой безоблачной скерцозности первых пьес до глубоких человеческих переживаний, активных, драматически сильных и эмоционально насыщенных образов является тем цементирующим звеном, которое позволяет воспринимать весь цикл как единое целое. Все мимолетности изложены с большой лаконичностью. Мелодическая мысль конкретна, поэтому каждая фактурная деталь насыщена предельной выразительностью. Такой манерой детализации, характерной для жанра миниатюр, обладал Прокофьев и как пианист. В данной работе мы приводим методический и исполнительский разбор 10 пьес цикла. Первых 6, где и лирико-скерцозные, и сказочно-фантастические образы в основном связаны еще с безоблачным миром детства. Затем 10 и 11, где уже с большей силой и остротой притворяется сказочно-фантастическое и игриво-скерцозное начало цикла. И 16 и 17 мимолетности, в которых поражает нас, с одной стороны, большой драматизм и глубокая человечность, с другой – необыкновенный лиризм и поэтическая одухотворенность. Исходя из многогранности образов в каждой пьесе, нам представляется интересным показать вам различия в трактовке их разными пианистами. И каждый исполнитель, естественно, показывает ту характерную черту образа, которая ближе всего отвечает его индивидуальности. Отсюда и возможность разных трактовок этих пьес. Вы услышите помимо записей самого Прокофьева еще Генриха Нейгауза, Дмитрия Башкирова и Владимира Софроницкого. Первая мимолетность. Если весь цикл рассматривать как драматургически цельное произведение, то первая мимолетность – это своеобразная прелюдия, которой начинается целый ряд разнохарактерных образов, связанных с давно минувшими, но по-прежнему близкими сердцу событиями. Сама по себе простая, довольно наивная мелодия в сочетании с параллельными септаккордами приобретает характер затаенной грусти и несколько угрюмой сосредоточенности. Это та лирика, о которой очень образно говорит Гилельс. Лирика Прокофьева таится в сокровенных глубинах его произведений. Мне кажется уместным сравнить ее с горным цветком. Когда его найдешь, поражаешься аромату и прелести. Начиная работать над этой мимолетностью, прежде всего старайтесь как можно лучше вслушиваться в каждый звук и речитативного склада мелодии, и хорально изложенных аккордов. Тогда вы обязательно найдете и нужный вам тембр, и ту звуковую окраску, которая будет соответствовать общему характеру, настроению пьесы. Но вот звучность меняется, краски становятся гуще, темнее. Созерцательно задумчивая мелодия сменяется мотивом таинственных и мрачных восходящих трезвучий. И несколько просветленным ответом. Заранее почувствовать и услышать смену колорита, пожалуй, самая важная задача для исполнителя данной пьесы. Мы рекомендуем менять педаль на каждом аккорде. Форма первой мимолетности – простой период. Второе предложение варьированно повторяет первое. Характер лирического образа активизируется. Гомообразный орнамент, несколько изменяя фактуру, наполняет тему легким дыханием, внутренним движением. Педаль здесь остается прежней. Однако, если начальный образ оживляется, расцветает, то мотив восходящих трезвучий, наоборот, еще больше мрачнеет. Таким образом происходит так называемая поляризация образов. Послушайте, как великолепно исполняет эту мимолетность Софроницкий. Задумчиво, мечтательно и вместе с тем широко звучит основная тема. Обратите внимание, как сразу меняется тембр звука в следующей фразе. Как многопланово исполняет он второе предложение. Наряду с этим впечатление полной ритмической свободы и большого дыхания. Thank you. Вторая мимолетность вводит нас в мир фантастики. Таинственный, сказочный пейзаж. Все в нем удивляет, вызывает недоумение, беспокойное ожидание, чуткую настороженность. Вас как будто со всех сторон окружают таинства незнакомого сказочного леса. Работая над этой мимолетностью, прежде всего постарайтесь услышать необыкновенное богатство оттенков светотени. С этой точки зрения очень важно сразу же почувствовать ритмическую и звуковую самостоятельность каждой руки. С одной стороны, размеренный, непрерывный аккомпанемент басового голоса. С другой стороны, необыкновенно гибкий, свободный рисунок мелодии, отличающийся некоторой причудливостью и внутренним беспокойством. Таким образом, одной из основных задач здесь является услышать на фоне остинатного баса импровизационность мелодии. Этому призывному голосу как бы вторят легкие шорохи, таинственные вздохи. И дальше, словно эхо, звучат настороженные аккорды пианиссимо мистериоза. Далее сказочный колорит усиливается. С каждой новой волной напряженность и продолжительность 32-х возрастает. Такие своеобразные колористические блики, еще ярче и красочнее, чем в первом такте, придают пьесе причудливость и фантастичность. Заметьте, что последняя группа 16-х повторяет первые три. Таким образом, дополнительной трудности здесь не возникает. Форма этой мимолетности – простой период. Во втором предложении добавлением к начальному звуку мелодии октавного форшлага с акцентом, звучащего как пронзительный выкрик, еще более усиливается фантастическое начало. Дольше звучит эхо, как будто чем темнее и глубже лес, тем страшнее далекие зовы, тем таинственнее шорохи. ¶¶ Гармоническая неустойчивость, атональность последнего аккорда создает впечатление незавершенности пьесы и как бы обещает впереди еще более удивительные сказочно-фантастические образы цикла. Одним из главных компонентов художественных средств выразительности здесь является педаль. В основном вибрирующая полупедаль, как бы легкой дымкой окутывающая все причудливые изгибы мелодии и еще больше подчеркивающая фантастичность всей пьесы. Послушайте исполнение второй мимолетности Сафроницким и Нейгаузом. Если Сафроницкий подчеркивает ту импровизационность мелодии, о которой говорилось выше, играет пьесу с большим рубато, значительнее подчеркивает мистериоза, всем этим придавая пьесе сказочный, таинственный колорит, то Нейгауз играет эту мимолетность суше, проще. Общий тон скорее спокойно-повествовательный, чем сказочно-фантастический. Он ритмически все подчиняет равномерному движению остинатного баса. Общий темп быстрее. Послушайте исполнение этой пьесы вначале Нейгаузом, а затем Сафроницким. Третья мимолетность. Если первая мимолетность воплощает в себе лирико-созерцательное начало цикла, а вторая связана с миром сказочно-фантастических образов, то третья пьеса как бы дает начало новой линии цикла, игриво-скерцозной. Веселая беззаботность, игривый юмор, еле сдерживаемый задор – таково общее настроение этой пьесы. Причем, если в крайних частях явно ощущается танцевальное начало, то в среднем эпизоде скерцозность сочетается с элементами игрушечного марша, Перед нами как будто проходит шествие маленьких кукольных существ, смешно приплясывающих на ходу. Форма третьей мимолетности – простая, трехчастная. Прямолинейность мелодической линии в среднем голосе крайних построений смягчается синкопированным ритмом, придающим этой теме легкую пикантность и танцевальность. И от того, что исполнитель примет за исходное начало, услышит ли он основное в танцевальности, подчеркнутой синкопами, или в прямолинейности, квадратной угловатости среднего голоса, будет зависеть общее настроение и характер всей мимолетности. Для наглядности послушайте две разные трактовки только первой темы пьесы – самим Прокофьевым и пианистом Башкировым. Прокофьев в основном подчеркивает хроматическую ползучесть мелодии, ее прямолинейность, настойчиво акцентируя третью долю, равным образом, как и первую, в чем отходит от своего же авторского текста. И если этим он совершенно исключает элемент танцевальности, достигая впечатления скорее комичной неуклюжести, чем легкой скерцозности, то Башкиров, подчиняя характер мелодии синкопированному ритму аккордов, придает тем самым основному образу шутливый и легкий танцевальный характер. Различия и в подходе к средней части. Прокофьев подчеркивает совершенно иную природу второго образа по сравнению с первым и разграничивает обе части большим ретенуто. Чеканный маршеобразный ритм, острая крепкая стаккато, неожиданные акценты, еще больше подчеркивающие богатство ритмического рисунка и извилистость мелодической линии на фоне вязкого остината басовых голосов. Что касается исполнения Башкировым, то он сохраняет в средней части почти ту же танцевальную легкость, скерцозность, общее движение остается прежним. Резкого контраста характеров в обеих частях нет. При работе над первой частью обратите внимание на то, чтобы, во-первых, арпеджированные аккорды не оттягивали движение мелодической линии. А во-вторых, педаль здесь должна быть более искусной, чем в первом предложении, так как, не снимая ее до четвертой доли такта, надо в то же время следить за частотой звучания, легкостью мелодических звуков, почти нон-легатным их звучанием при танцевальной основе характера. В первом предложении добиться этого легче, так как педаль можно снимать на третьей доле такта и даже раньше, а долгие басовые звуки удерживать пальцем. Даже в третьем такте возможно плавное скольжение первого пальца. Что касается средней части, то ее можно играть совсем без педали. Четвертая мимолетность своим возбужденным динамическим характером и более сложным развитием отличается от предыдущих пьес цикла. Резкая и быстрая смена фактур, прерывистая интонация главного мотива, моторность ряда эпизодов придают пьесе беспокойный, взбудораженный характер, как бы отражают смятение человеческой души. Правда, здесь еще нет того драматизма в устремленной активности образа, которым будут отличаться некоторые пьесы второй половины цикла, такие как 14 и 19. Однако уже в четвертой мимолетности внутренняя противоречивость основной темы, то есть нисходящая цепь ряда главных мотивов, превосходящие интонации каждого из них, предполагает в общем беспокойный, взволнованный характер пьесы. Противоречивость темы, о чем говорилось выше, не должна приводить к спаду звучности и к смягчению эмоционального накала. Короткие призывы, несмотря на прерывистость их интонации, до самого конца динамичны и темпераментны. В следующих четырех тактах характер резко меняется. Слышатся интонации настойчивой просьбы, нежного, хотя и взволнованного убеждения. Затем эти два образа как бы объединяются. Энергичнее и призывнее звучит каждый мотив темы, особенно в конце ее. Далее на фоне ниспадающей гаммы шестнадцатых, как сквозь легкий ветерок, снова доносится вторая тема пьесы. Однако здесь она звучит с упрямой решительностью и довольно энергично. В коде смены фактуры и метра 6 восьмых на 3 четверти достигается эффект внезапного оцепенения, возможно, какого-то внутреннего надлома. На фоне сухих, сдержанных аккордов, как бы сковывающих движение, в последний раз звучит основной мотив темы. Но изменился он здесь до неузнаваемости. Не осталось и следа от первоначальной порывистости и взволнованности. Thank you. Послушайте, как исполняет эту мимолетность Нейгаус. В его трактовке характер основной темы также отличается непоколебимой настойчивостью, однако настойчивость ее не в порывистой устремленности, а в спокойной уверенности. Поэтому и темп медленнее. Отсюда мало контрастов, так как в основном от начала и до конца выдержан один образ, который претерпевает только некоторые изменения. Авторское указание анимата Нейгаус скорее относит ко второй половине пьесы, начиная с 16-х.